Отец, мы благодарны Тебе. Спасибо Тебе за то, что мы благословлены. Благословлены Твоим Святым Духом в Своем Духе. Спасибо Тебе, Дух Святой. Мы так благодарны Тебе за то, что Ты пребываешь с каждым из нас лично. Мы верим, Дух Святой. Мы верим на основании Слова Божьего и принимаем, чтоб Тебе мы обогатились всем. Спасибо Тебе, Дух Святой, за то, что в Тебе мы имеем все потребное и для жизни, и благочестия. В Тебе мы обогатились всем и не имеем недостатка ни в каком даровании, ни в каких способностях и возможностях. В Тебе мы имеем способность понимать и принимать несравненно больше того, чем мы просим, больше того, чем мы помышляем. Спасибо Тебе, Дух Святой, мы верим в это. И мы просим Тебя, помоги каждому из нас лично правильно понять и принять. Помоги и дай направление мыслям, словам и действиям. Помоги не уклониться ни направо, ни налево и духом истины своей. Наставь каждого из нас лично на истину Твою. Дух Святой, мы нуждаемся в Твоем водительстве и Твоем свете. Мы нуждаемся в Твоих способностях и возможностях. И мы просим Тебя, прости, если мы были хоть чем-то невнимательны к Твоему призыву или к Твоему наставлению. Мы каемся во имя Иисуса. Прости, Дух Святой, что мы ограничивали Тебя в нашем духе и ограничивали себя. Прости во имя Иисуса, мы каемся. И мы верим, что Иисус, будучи верен и праведен, прощает каждому из нас лично. Спасибо Тебе, Дух Святой. Мы так благодарны Тебе за способности и возможности Божьи, которые мы имеем в Тебе и через Тебя. И мы просим Тебя, направляй и веди. И мы верим на основании первого послания к Коринфянам, что мы уже имеем ум Христов, ум помазанный, ум способный понимать и принимать несравненно больше. Но высвобождая свою веру, мы возлагаем свою руку на свою голову и принимаем, что помазание Духа премудрости Божией и откровение Духом Святым поднимается в нашем духе, помазывать разум, делать способными понимать и принимать несравненно больше. Дух Святой, спасибо Тебе за Божьи способности и возможности. Спасибо Тебе за помазание Духа премудрости Божьего откровения, которое прямо сейчас помазало и сделало способными понимать и принимать несравненно больше. Мы принимаем. Мы принимаем, что силы Твои прямо сейчас, да расторгаются всякие узы проклятий сатаны. И душевно слепые прямо сейчас, да получают свое прозрение во имя Иисуса. А измученные прямо сейчас, да отпускаются на свободу во имя Иисуса. Спасибо Тебе, Иисус. Мы благодарны Тебе за небеса на земле, Духом Святым и силой. Мы благодарны Тебе за то, что свет великий воссиял. И мы принимаем действие Твоего света на этом месте. Во всей силе, во всей полноте, без всякого недостатка. Спасибо Тебе за свет великий, который прямо сейчас сияет, устраняет всякую тьму. Во всяком ее проявлении да не будет на этом месте во имя Иисуса. Мы благодарны Тебе, Иисус, за Твое небесное служение. Спасибо Тебе. И мы берем власть над всяким лживым духом, над всяким религиозным духом, над духом страха, болезни и немощи, и приказываем оставить это место прямо сейчас во имя Иисуса. А я высвобождаю каждого присутствующего от всякой формы тьмы, невежества и непонимания. Да не будет на этом месте суеты, бессмысленности, бесполезности во имя Иисуса. Спасибо Тебе, Дух Святой, за то, что прямо сейчас ты уже наводишь порядок. Ты уже формируешь истинный ход мыслей, слов и действий. И пусть истина торжествует на этом месте Духом истины. Спасибо Тебе, Дух Святой, за Дух истины. Спасибо Тебе за свет великий. Спасибо Тебе, мы принимаем. Мы принимаем с благодарением во имя Иисуса. И пусть все, что есть в истине, и пусть все, что есть в истине, заполняет каждую сферу жизни нашей во имя Иисуса. Мы с благодарение принимаем и просим Тебя, Дух Святой, Дух истины, наставляй каждого из нас прямо сейчас на всякую истину. Мы нуждаемся в Тебе, и мы с благодарением принимаем, что прямо сейчас Ты уже формируешь ход мыслям, словам, действиям. Во имя Иисуса. Аминь. Слава Богу за помазание. Хорошо, мы с вами продолжаем изучать интересную, я считаю, очень интересную, фундаментальную тему, которая называется «Что есть истина?». Опять-таки, мы основываемся не на нашем праздном желании просто изучить этот вопрос. Есть определенные наставления Божие, одно из них, чтобы все спаслись и достигли познания истины. Другое место Писания Иисус говорит: «Познайте истину». То есть, если Бог это сказал, значит, это возможно. Учитывая то, что согласно Писанию Бог есть истина, то мы понимаем, что даже изучая этот вопрос, связанный с истиной, мы узнаем лишь крупицу. Поэтому мы ни в коем случае не предпринимаем полного познания истины или понимания истины. Особенность истины, о которой мы уже говорили в самом первом нашем уроке, это то, что истину не нужно понимать. Истину нужно знать, применять и быть истинным. То есть истина для того и предназначена, для того, чтобы быть в ней, жить ею, направляем быть ею. То есть истина предназначена для обновления нашего разума. Поэтому мы не будем прилагать усилий для того, чтобы ее понять. Это я тоже как бы делаю сейчас ударение. Мы направляем свои усилия благодаря Духу Святому для того, чтобы принять из Писания то, что Бог хочет нам открыть о истине. Еще раз напоминаю, Бог есть истина. Поэтому истину мы будем познавать вечно. Так, этот вопрос, этот момент просто никогда не заканчивается. Хорошо, давайте мы напомним. Напомни себе некоторые основные моменты. Опять-таки, всякий раз напоминая что-либо себе из диаграммы, есть определенные моменты, которые Дух Божий заставит еще раз напомнить. Еще раз, и еще раз, и еще раз. И сейчас, вот именно когда мы молились, Дух Божий заострил мое внимание, чтобы сделать ударение именно на вот этот промежуток времени. Время прежде создания мира. Я верю, что Он хочет что-то нам напомнить или раскрыть еще что-то глубже. Давайте вернемся к этому промежутку времени. Время прежде создания мира, это даже несложно догадаться, это время, когда все было Бог и ничего кроме Бога. Аминь, это несложно догадаться. То есть во времени прежде создания мира, когда Бог никого и ничего не сотворил, ни начальник пылинок вселенной, никого и ничего, был только Бог. Бог есть истина. Это тоже несложно догадаться. Следовательно, все, что было в промежутке времени, скажем так, или во время прежде создания мира, все было Бог. Следовательно, все было истина и ничего кроме истины. То есть вот это очень важный момент, который я верю, что Дух Божий хочет, чтобы мы его поняли. Что в промежутке времени прежде создания мира все было истина и ничего кроме истины. Все было Бог. Вы скажете, а почему? Почему мы должны это так глубоко понимать? Потому что именно в этом промежутке времени Бог в своей мудрости планировал. А если Бог есть истина, и в этом промежутке времени ничего не было, кроме истины, значит, все, что Он спланировал в своей мудрости, именно в этом промежутке времени и названо одним словом – истина. Истина. И изучая вопрос истины, мы нашли некоторые аспекты или некоторую суть истины, которая раскрыта в книге Экклезиастов. Там написано: «Познал я, — говорит Экклезиаст, — что все, что делает Бог, пребывает вовек. К этому нечего прибавить, и от этого нечего убавить». То есть истина, фактически, как бы одна из сути ее, это то, к чему нечего прибавить, нечего убавить, и то, что пребывает вовек. Вот почему, когда Иисус использовал этот термин «истина, истина, говорю вам». Буквально Он говорил: то, что я говорю вам, к этому нечего прибавить, нечего убавить, и оно пребывает вовек. Даже если вы с этим не соглашаетесь, оно все равно есть. Потому я не нуждаюсь в вашем согласии. Если хотите, применяйте и получайте то, что оно говорит. А не хотите — ваше дело. Поймите, саму по себе истину не надо доказывать. Об истине надо спорить. Вот в чем дело, что истина как раз утверждена и предназначена Богом, чтобы убирать любой спор и непонимание. Как мы с вами бесполезно будем спорить о законе электричества. От этого он не поменяется, к нему ничего не прибавится и ничего не убудет. Мы просто можем его изучить, узнать и согласиться. А доказывать бесполезно. Истину доказывать бесполезно. Вы скажете: брат Олег, за нее надо сражаться. Нет. просто нужно быть истинным в сражении. Вот в чем состоит наш добрый подвиг веры. В том, что независимо от того, что вокруг, мы должны быть истинными. А за истину сражаться не надо. Иисус уже все сделал. Все необходимое сделал. Были уже достаточно сражений, которые сражались за истину, убивая людей, пытаясь утвердить, что истина такая. Но они не сколько сражались за истину, как за то, как они ее понимают. В принципе, все конфликты, которые вокруг истины, якобы вокруг истины, не сколько вокруг истины, сколько вокруг того, как они ее понимают. Но понимание, слушайте внимательно, истины никогда никого не объединило. Потому что понимания могут быть разные, а истина одна. Хорошо, я немножко отвлекся. Может быть, Дух Божий хотел как раз в этом направлении повести. Возвращаемся сюда. Итак, время прежде создания мира, когда было все истина и ничего, кроме истины. Ага, вот на что хотел вам сделать ударение. И как говорит Писание, что Бог в своей мудрости, притча 8 глава, спланировал все, прежде чем сказать «да будет». И если мы соединяем это с книгой Иеремии, то Бог говорит, только я знаю намерения, какие имею у вас. Намерения во благо, а не на зло. И если мы соединяем с тем, что написано в книге Псалмов, Давид говорит, в твоей книге записаны все дни для меня назначенные, когда ни одного из них еще не было. Следовательно, моя жизнь, как и ваша жизнь, спланирована Богом в каком промежутке времени? Еще прежде создания мира. Вот именно вот это и есть та истина, которую вам нужно познать. Понимаете? Вам не нужно познавать все обо всем. Вам нужно познать то, кто вы истинный. То, кем ты в Божьих глазах уже являешь. Не будешь, а уже. Это сильно. Как Бог сказал Иеремии, я познал тебя прежде, нежели ты вообще был в утробе матери. Представляете, как сильно? Есть тот, кто вы истинный, это в вашем духе. А есть тот, кто вы уже сформированный на основании спроса и предложения в мире сем. Это в вашем разуме. И Бог хочет, чтобы вы уделили время к познанию истины или к познанию того, кто вы есть в вашем духе. Ибо все ведомые духом суть дети Божии. Ибо мы не приняли духа мира сего, а духа от Бога, дабы знать дарованное. Дух истины наставит вас на истину в соответствии с тем, что Бог спланировал для вас лично. Слышите? И именно познавая эту истину, вы станете свободными. Свободными от суеты, свободными от сатаны, потому что в ней нет сатаны. И ваша жизнь приобретет покой или течение, как еще одно место Писания говорит. Течение совершил. Знаете, насколько воля Божия есть в том, чтобы каждый из нас стал тем, кем он уже видит тебя. Потому что если ты войдешь в то, кем он видит тебя, ты обретешь все, что он приготовил для тебя. Жизнь как эксперимент закончится. Хотя в большей степени в нашем разуме жизнь методом пробы и ошибок как-то, знаете, оправдана. Это ложь. Это ложь. Знаете, я на 100% уверен, что Бог не планировал, чтобы мы жили методом проб и ошибок, оставляя хоть 2% на поражение. Это ложь. Иисус тому есть образец и стандарт. И мы должны подражать Богу, как чада возлюблены. Да, я понимаю, что даже 2% обратали, если бы мы хоть такого коэффициента достигли. Давайте простираться к наивысшему. А уже получится, не получится, это уже не наше дело. Наше дело, если Иисус сказал, что через Его кровь мы стали теми, кем Бог нас видит, об этом написано в послании к Ефесянам, так как Он избрал нас в Нем прежде создания мира, чтобы мы были святы и непорочны перед Ним в любви, а мы приняли Его, значит, стали. Значит, давайте работать над этим вопросом, чтобы быть. Чтобы быть тем, кем вы уже есть в духе. Знаете, опять-таки, говоря об истине, или говоря о Божьем плане, говоря о мудрости Божьей, я не говорю о том, чего нет в вашем духе. Потому что Иисус сделался для нас премудростью и разумением. И Дух Святой в премудрости Божьей излился в ваш дух, дабы вы знали. дабы вы знали. А теперь давайте еще некоторые моменты я напомню, и мы уже будем двигаться дальше. Итак, Бог еще прежде создания мира в своей мудрости спланировал все. Все, как видимое, так невидимое, все и все для всего. И это все названо одним словом – истина. То есть промежуток времени прежде создания мира этим и обозначен в Писании, как истина. В Писании написано, что если бы они знали, а в другом месте в Писании написано, что это была тайна, сокрытая от веков и родов, ныне же открытая святым его. То есть апостол Павел об этом промежутке времени упоминает послание к Ефесянам особенно много. Именно там он назвал это тайной. Послание к Титу. В первом послании Петра. То есть есть много мест в Писании, где этот промежуток времени упоминается и отмечен. Я сейчас все места Писания не буду поднимать. Книга Откровений. То есть есть много мест Писания. Хорошо. Итак, согласно Писанию, временной промежуток прежде создания мира – это промежуток времени, когда Бог утвердил, приготовил и спланировал истину. Опять-таки, мы ни в коем случае не упраздняем Бога или не вводим Его в какие-то рамки. Бог решил явить Себя. Явить Себя во всем. Абсолютно во всем. Бог есть любовь. Значит, планируя себя явить во всем, он планировал явить любовь во всем. Это же тоже несложно догадаться. Потому когда он творил, а он творил в соответствии, потому что мудрость Божия говорит, я была при нем художница, поэтому то, что он творил, было зеркальным отображением того, что он спланировал. Поэтому Бытие 1-2 глава отмечены в Писании, опять-таки, как совершенная воля Божия для каждого творения. Абсолютно для каждого творения. Поймите, что Эдемский сад – это не VIP-сад только для первого Адама. А потом, как только Адам согрешил, все. Нет. Эдемский сад – это совершенная воля Божия. Это то, куда нужно направлять нашу веру. Это вера из осуществления. А если мы чего просим по воле Его, а Бытие 1-2 глава – это воля Его, то знаем, что и получим. Брат Олег, ну как вы можете здесь на земле получить Эдемский сад? А кто вам это сказал? Но если в вашей вере не будет куда простираться, то как вы думаете, вознесетесь? Давайте простираться, пусть работает. Это и часть вознесения. Тем более, что Эдемский сад, о части которого я говорю, уже находится в вашем духе, как залог Духа Святого. Так что эта часть не исключается. Хорошо, возвращаемся сюда. Итак, Бог творил в соответствии. Помните этот момент, слово «соответствие»? Молитвенная комната – это место чего? Соответствия. Все содержимое мудрости Божией – это соответствие. Значит, в молитвенной комнате Дух премудрости Божией будет вести вас в соответствии с тем, что Бог приготовил для вас. Поэтому мудрость, нисходящая свыше добра, скромна, полна добрых плодов. И если вы будете двигаться в мудрости Божьей в молитвенной комнате, то ваша жизнь будет полное соответствие или отображение чего? Содержимого мудрости. Что находится в мудрости? Истина. Значит, ваша жизнь приобретет истинную форму или такая, как она должна быть, когда вы будете молиться в молитвенной комнате в соответствии. И Писание говорит, кому не достает мудрости, да просит у Бога, дающего всем просто и без упреков. Знаете, почему вы можете ее просить? Это сильно. Об этом написано в первом послании к Коринфянам. В Писании написано, что мы проповедуем не премудрость мира сего, не мудрость века сего, властей приходящих, но проповедуем премудрость Божию, тайную, сокровенную, которую предназначена. Слышите? Вот почему он сказал, можете ее просить. Он ее предназначил, а потом говорит, просите ее. Кому не достает мудрости, просите ее. Почему просите? Потому что я предназначил ее для славы вашей. Слышите? Следовательно, когда вы ее просите, он вам ее дает. Брат Олег, как дает, если я ее не чувствую? Вопрос не в чувствах. Вопрос в том, что если ты попросил у Бога мудрости, то теперь молись и позволь Духу Святому направлять тебя в Его мудрости. И знай, что Дух Святой не будет устраивать в твоей жизни ни эксперимент, ни суету. Мне так нравится вот эта черта именно. Что Дух Святой в моей жизни – это Дух, наводящий порядок. Это Дух, который помогает устранить в моей жизни любую суету. Когда-то я думал, что с суетой нужно разбираться, что-то придумывая. делая хорошие, просто хорошие дела. Слава Богу, что еще много лет назад Бог мне открыл, что хорошие дела еще не воля Божья. А что для меня хорошие дела – это воля Божья. Вот все, что воля Божья – это для меня хорошие дела. А просто хорошие дела – это просто хорошие дела, которые может быть такая же суета, как и суета другая. Поэтому суета не убирается просто хорошими делами. Суета убирается волей Божией для тебя. По-другому ты не уберешь никогда. Потому что то, что в твоих глазах может быть не мусор, в Божьих глазах мусор. То, что для Иоанна Крестителя было воля Божья, для Соломона не было воли Божьей. Потому кто-то должен был кушать личинки и ходить в овечьей шкуре, а кто-то должен был в царских чертогах. Каждому свое. Потому здесь уравниловки нет. Каждый должен знать свою часть в Божьей части. Уравниловки нет. Есть совершенная воля Божия для всех, благословлены. А есть то, что относится к заданиям от Бога. Хорошо. Итак, Бог творил в соответствии. Всегда помните, соответствие. Молитвенная комната – это место формирования соответствия. И Дух Святой, Дух Истины будет вести вас в молитвенной комнате, чтобы вы ничего не придумывали. Давайте еще раз напомню. Молитвенная комната – это место, где Дух Святой должен господствовать. Потому что мы не знаем, о чем молиться и как должно. Но мы не приняли Духа мира сего, а Дух от Бога, дабы знать. Есть. Бог творил в соответствии. Бытие 1-2 глава – это явление. Первое явление истины или того, что уже было приготовлено в мудрости Божией. Есть. Напомню. Я сейчас не буду напоминать все моменты, связанные именно с тем, что Бог сотворил первого человека в соответствии с тем, каким Он его спланировал. А спланировал Он его в соответствии с тем, Ефесянам, так как Бог избрал нас в Нем, прежде создания мира, чтобы мы были святы и непорочны перед Ним в любви. То есть первый Адам – это абсолютное соответствие последнего. Полностью соответствие. Поэтому первый Адам – это соответствие того, что уже было в Боге, а последний Адам, или второе явление истины, это явление соответствия духовного творения человека. Почему на землю пришло это соответствие? Потому что первый Адам утратил истинное представление. Конечно, пришел тот, кто стал искажать. Поэтому, когда на землю пришел Иисус или второе явление истины, Иисус сказал, ибо я на то родился. И для того пришел, чтобы свидетельствовать об истине. Но как я уже говорил вам, что свидетельство об истине тем, кто не является истинным, не принесло бы никакой пользы, если бы он не сделал что-то, чтобы могло сделать нас истинными. Слышите? Поэтому мы сейчас говорим именно о втором явлении истины, которое есть Иисус. Явление истины во всем. В мыслях, в словах, в действиях. Давайте еще раз напомню, потому что Дух Божий напоминает мне, что не все понимают, почему мы говорим о втором явлении истины. Зачем вообще этот вопрос? Я знаю, что каждый человек, независимо от того, верующий, неверующий, он всегда хочет стремиться или стремиться к определенному совершенству, или к тому, что правильно и как это правильно. Почему люди в основном устраивают конфликты между собой? Потому что есть разница в мнениях. Мнение. То есть один думает так, другой думает так, и это приводит к каким-то спорам даже в семьях, и не в семьях, и вообще, и во всех коллективах, и все. Но есть определенные вещи, вокруг которых никогда не спорят. Основные качества этих вещей или этих знаний – это неизменность и постоянство. Все, что неизменно и постоянно по своей сути, никогда не вызывает споров. Допустим, закон земного тяготения. О нем не спорят. Закон электричества. О нем не спорят. Потому что суть его или основные характерные черты – неизменность и постоянство. Неизменность и постоянство – это те качества, которые всегда приводят к покою. Или к равновесию, к балансу. Вы не спорите со своей женой или мужем в отношении закона электричества. А что спорить? Он неизменный и постоянный как в отношении того, так и другого. Но вы знаете, что истина неизменна и постоянна. Поэтому просто незнание истины привело к тому, что о ней существуют разные точки зрения. А в истине не могут быть 5 точек зрения, она одна. она одна. Другое дело, что каждый стал высказывать свою точку понимания. Поймите, в отношении истины не может быть своей точки понимания. Она – краеугольный камень понимания. Но не может быть. Это как в отношении закона электричества. Вы можете формировать свое понимание. Вы же получите откровение при первом же контакте с проводом. И сразу придет ее понимание. Вот почему оказываются в свинарнике, духовном свинарнике, где получают откровение. Это не место обучения Божьего. Как раз туда попадают те, кто сформирует свое понимание в отношении истины. Потом попадают в свинарник, сдаются Богу в плен и принимают его понимание. Зачем задается вопрос? Почему мы сразу не принять его понимание? Брат Олег, но я пока не понял его понимание. Возьми Иисуса как стандартный образец и рассматривай его и сквозь его все. И придет его понимание. Бог явился во плоти. Бог есть истина. Поэтому Иисус должен стать тем, через кого ты должен смотреть на все. На брата, на сестру, на каждого человека. И тогда всякий спор уйдет. Как сказал Иисус ученикам, если бы вы знали меня, вы бы знали Отца. Потому как можно спорить о том, если мы еще не узнали Иисуса? Это трата времени. И если вы начнете в этом двигаться, вы обретете такой покой в отношении спорщиков. Вы просто будете с ними не спорить. Вы будете просто их любить. Чем бы дитя не бавилось, а бы не плакало. И все. Знаете, Писание называет тех, кто любит спорить, плотские или духовные младенцы. Потому что те, кто уже приходит к истинному отношению между друзьями, между братьями, тот понимает, что споры никогда не приводят к истине. Они выводят из истины. Потому он понимает, спорить глупо. Спорить о чем? Об истине? Это глупо. Глупо. Хорошо. Слава Богу, я вижу, что вы уже это понимаете все глубже и глубже. И это будет приносить определенный покой. Поэтому если вы будете погружаться в истину через Иисуса, в истину том, какая истина в Нем, вы перестанете спорить. Вы перестанете скандалить, вы перестанете что-либо доказывать. Почему? Потому что вы поймете, что в этом нет необходимости. Если он не верит, что самолеты летают, то все, что вы можете сделать, это разговаривать с ним на его уровне. Покамись. И все. Спорить не надо. Вот такая позиция. Хорошо. Все равно истина не поменяется. Итак, второе явление истины. Поэтому через Иисуса мы буквально узнаем, как действительно оно должно быть. Не через брата Олега, а через Иисуса. Мы должны рассматривать его, как для нас рожден. Давайте я здесь проведу черту тоже. Первая часть, которую вы уже прошли, чтобы все спаслись. Есть. Молодцы. Приняли Иисуса Господа. Вторая часть и достигли познания истины. Познание истины мы будем совершать вечно. Но есть вот в этой первой части промежуток времени заложить соответствие. Слышите? Иисус есть соответствие. Если мы не заложим Иисуса как стандарт и образец в свой разум, в разум, то мы опять будем понимать, кто как считает нужным. Вот в чем дело. Что Иисус является краеугольным камнем, от которого должна отталкиваться любой ход мыслей, слов и действий. Если его не будет здесь, его не будет и в жизни. Если не будет порядка здесь, его не будет в жизни. Если не будет стандартов здесь, его не будет в жизни. Вы не можете думать без соответствия, потому что вы все равно будете думать в соответствии. Только есть ветхое соответствие, которое было заложено до покаяния, ход мыслей проклятых. А есть новое творение, новое соответствие, Иисус. Поэтому мы, говоря о Нем, как об стандарте образца или втором явлении истины, в первую очередь закладываем в свой разум соответствие. Для того, чтобы не ругаться, не спорить, а видеть все в свете Его. Как написано в одном из псалмов, «При свете Твоем я вижу свет». Я думал, что это светло, оказалось это темно. Потому что думал ты. Вот я почему как бы делаю ударение на эти моменты. Мы ни в коем случае не вносим знания какие-то новые, ранее не существовавшие. Они были всегда, потому что они были еще прежде создания мира. Хорошо. Итак, мы с вами говорим о втором явлении истины. Сегодня у нас будет завершающий момент именно по второму явлению истины, потому что мы еще пропустили один пункт. Опять-таки, давайте я тоже подчеркну. Бездна премудрости Божией. Мы не можем рассмотреть все, потому что у нас еще будет целая вечность. Но мы рассмотрим некоторые моменты, которые видно из Писания, и то не все, буквально чуть-чуточку, крупицу. Абсолютно крупицу. Но уже которая поможет нам хоть бы принять то, что уже доступно. Крупицу. Опять-таки, крупицу. Поэтому, если вам откроется больше, слава Богу. Я просто как бы дал старт. Сегодня мы будем говорить о явлении истины, опять-таки через Иисуса, в отношении сатаны и его служителей. Это тоже очень важная тема. Вы знаете, до того, как я стал двигаться, в принципе, в том откровении, в котором я двигаюсь сейчас, о сатане я наслышал таких историй, удивительных историй. И одну из этих историй я как раз хотел и начать в сегодняшнюю эту тему. Один человек сказал такие слова очень давно. Бог использует сатану, подобно собаке, периодически допуская его своим детям, чтобы они не возгордились. И потом привел слова апостола Павла. «И чтобы я не превозносился чрезвычайностью откровений, дано мне жалоба плоть, ангел сатаны удручать меня, чтобы я не превозносился». Это во втором послании к Коринфянам 13:7. И вроде бы оно звучит обоснованно, да? Но скажите мне, что бы вы сказали об этом человеке, если бы он так воспитывал своих детей? Просто периодически допускал к детям болезни, злых собак, людей разного соответствующего. Что бы вы сказали об этом человеке? Садист. Садист. Но он, этот человек, придерживается такой мысли в отношении Бога. Понимаете, в чем дело? Я думаю, что если бы к его ребенку бежала злая собака, он бы не отвернулся и не сказал бы, интересно, что же он будет делать? Никто, если бы сделал так человек, это садист. Но в отношении Бога говорят, что он допускает. Скажите, сатана, Бог знает, что будет делать сатана с нами? Он сам сказал, украсть, убить и погубить. Сатана, Бог прекрасно знает, что будет с нами делать сатана. Вот в чем дело. Хорошо, я как раз хочу вот этот момент, чтобы вы в первую очередь поняли. Давайте я прочитаю. Что Бог сказал уже сатане, и это точка. Это точка, которая начинает отсчет. Вот определенный отсчет. «И сказал Господь Бог змеям, за то, что ты сделал это, проклят ты. Скажите, кто из вас, заходя на кухню и заводя туда своего ребенка, достает ведро с мусором, высыпает на пол, а потом говорит, ну теперь я тебя буду учить, как в этой куче найти что-то полезное? Кто такое хоть раз в своей жизни делал? Никто». Так почему Бог будет использовать мусорник или мусор, то, что проклято? Вы знаете, что сатана потерял свою мудрость. У него нет мудрости. А если у него нет мудрости, значит у него есть глупость. Чему он может научить? Или вообще чем он может поделиться? Кроме болезнями и немощами. Проклят ты перед всеми скотами, перед всеми зверями полевыми. Ты будешь ходить на чреве твоем и будешь есть прах во все дни жизни твоей. А теперь слушайте, сильное место Писания. Вражду положу между тобою и между женою, и между семенем твоим, и между семенем ее. Он будет поражать тебя в голову, а ты будешь жалить его в пяту. Бог не использует то, что проклято и враждебно настроено. Он не пользуется услугами сатаны. Но почему этот человек так сказал? Ответ прост. Он не увидел в Иисусе явление Бога и того, что и как делает Бог. Это 100%. Знаете, именно так я стал анализировать ход мысли людей. Когда человек высказывает какую-то свою точку зрения, я сразу эту точку зрения рассматриваю через то, как это было в Иисусе. И потом я вижу, что у него такая точка зрения, потому что он не знает Иисуса. Если бы он знал Иисуса, у него бы этой точки зрения не было. Потому что в Иисусе любая точка зрения, не основанная на истине, разваливается. Просто разваливается. Покажите мне, или хоть один пример приведите, где Иисус использовал сатану, чтобы обучать своих учеников, периодически его допуская. Вы такого примера не найдете. А мы его ученики. Мы же его ученики. Хорошо. Хорошо, а кто-то, знаете, опять-таки, когда я разбирал этот момент, кто-то может сказать и следующее. А как насчет Иова? Это знаменитая история про Иова. Я сейчас не буду уделять много времени этой истории, но давайте мы с вами порассуждаем. Просто порассуждаем. Знаете, как сказал апостол Павел, по рассуждению человеческому. Просто порассуждаем. Давайте рассматривать историю Иова как то, что важно и нужно. Итак, если Бог использует или допускает сатану, слушайте внимательно, считая это необходимым в формировании своего рожденного свыше дитя, значит, оно необходимо в формировании любой личности и является неотъемлемой частью воспитания людей в любом временном отрезке. Бог не лицеприятен. Давайте возьмем с позиции нелицеприятия. Если Бог использовал сатану и считал это важным и необходимым в отношении Иова, а он нелицеприятен, значит, сатана, как сатана, должен был быть в Бытие 1-2 глава. Иначе как учить Адама? Я просто показываю вам параллели. Но в Бытие 1-2 глава вы его не найдете. Потому что там был учителем сам Бог, и это есть истина. Я просто показываю вам, как важно параллельно, не просто примыкая к одному месту Писания, а параллельно рассматривать совершенную волю Божию под разными углами. Брать так, брать так. Не торопиться говорить «нет», а исследовать вопрос. Если это из книги Иова, значит, это должно быть в Эдемском саду. Пошли в Эдемский сад. Нету. Хорошо, если нет в Эдемском саду, это должно быть обязательно в жизни Иисуса. Пошли к Иисусу. О, нашел. Сатана искушал Иисуса. Подождите, искушал, но не обучал. Не путайте искушение с обучением. А перепутали все. Вы знаете, когда даже сатана искушал Иисуса, Иисус ничему не учился у него. И Бог не обучал Иисуса через него. Сатана не является учителем церкви. Вы знали об этом? Он ничего вас не учить не может, кроме одного – украсть, убить и погубить. Если вы будете у него учиться, вы только этому и научитесь. Поэтому важно знать, что через искушения не обучаются. Пройдя искушение, человек становится тверже духом, в Духе Святом. Или, не пройдя его, духовно слабеет. Вы знаете, в искушении никто не становится тверже, я имею в виду верой. Вера не крепчает, дух крепчает. В Писании написано, что сатана использует 5 видов оружия. Скорби, гонения, заботы века сего, обольщение богатством. И в Писании написано, что входя в них, они заглушают слово. Они не делают их веру больше. Они заглушают слово. Потому вера не растет от того, что вы сталкиваетесь с сатаной. Вера может расти в противостоянии ему, но не в столкновении. Хорошо. Об Адаме, не прошедшем искушение от сатаны, написано: «И скрылся Адам, и жена его от лица Господа Бога». Слышите, обвинение приходит. Об Иисусе, прошедшем искушение сатаны, написано: «И возвратился Иисус в силе Духа в Галилею». В силе Духа. Знаете, как-то я анализировал слово «допустил» или «допускает». Потому что мне важно было исследовать этот вопрос. Часто возникающиеся споры по поводу слова «допустил», «допускает» побудили меня просто исследовать этот вопрос. Естественно, исследуя этот вопрос слова «допустил», я посмотрел буквально пару толковых словарей. Много не надо было. И что я заметил в толковании этого слова? Что слово «допустил» предполагает послушание допускающего. Давайте возьмем так, я просто хочу, чтобы вы поняли некоторые моменты. Мы сейчас говорим об истине, явленной в отношении сатаны. Кто он такой и вообще какое должно быть к нему отношение. Давайте возьмем так. Допустим, у меня на поводке овчарка. Овчарка. И не у меня на поводке, я бы так не сделал. В общем, у человека какого-то на поводке овчарка. И этот человек хочет, чтобы эта овчарка укусила человека. Другого человека. И он говорит ей фас. Скажите, если он говорит ей фас, а она ему не послушна, она его укусит? Нет. Она просто побежит по своим делам. И он вместе с ней, естественно. Что для того, чтобы она его укусила, овчарка должна быть ему послушна. Но я могу вас обрадовать. Никто не может служить двум господам. Сатана не служит и Богу, и себе. Он не служит и Богу, и себе. Он служит только себе. Потому сатана не слушает Бога. Другое дело, что Бог знает рычаги и открыл их нам. Противостаньте, и он убежит. Но Бог не будет использовать его, о котором он сказал проклят. Потому слово «допустил» буквально в контексте Ветхого Завета, особенно 28 главе Второзакония, оно буквально означает следующее. Богу придется это сделать. Почему? Потому что это твой выбор. То есть Бог делал все, чтобы не допустить, а ты сделал все, чтобы допустить. Но можно сказать следующее. Бог не упустит возможность обучить тебя в том, что ты допустил, чтобы ты больше не допускал. Именно это произошло в событиях Сеов. Иов допустил, а Бог не упустил возможность обучиться Иова обучить, чтобы больше не допускал. Вот такая картина. Хорошо, но я не буду сильно долго останавливаться на этом моменте. Я хочу отметить следующий момент. Третий очень важный момент, что было отмечено Иисусом. Как Богом воплоти. И если бы то, о чем мы говорим сейчас, сатана являлся действительно тем, через которого происходило обучение, важное обучение, то вы обязательно бы это встретили в отношении учеников Иисуса. Обязательно. Еще раз напоминаю. Иисус – это явление Бога воплоти. Но смотрите, что Иисус сказал Отцу в отношении Своих учеников. Я читаю про нас. Иоанна 17, 12. «Когда я был с ними в мире, я соблюдал их во имя Твое. Тех, которых Ты дал мне, я сохранил, и никто из них не погиб». Он сохранял их. Сохранял. Он сохраняет вас. Он сохраняет меня. Он не использует сатану. Им не нужно пользоваться. Другое местописание Иоанна 17:15 говорит так. «Не молю, чтобы ты взял их из мира, но чтобы сохранил их от зла». Было бы удивительно. Иисус молится о том, чтобы нас сохранить, а Бог работает цепной для того, чтобы нас... Вот так это выглядит. Давайте еще некоторые моменты подчеркну. В Божьих глазах на сегодняшний день вы не являетесь отдельно от Иисуса. И важно, чтобы вы за это ухватились. Это и часть Благой Вести, которая сводится к месту Писания, и уже не я живу. В Божьих глазах вы и Иисус одно целое. Поэтому, если говорить, что Бог что-то будет делать в отношении меня, это касается также Иисуса. Скажите, а как вы можете это подтвердить? Каким местом Писания? Подтверждаю. Когда Савл шел в Дамаск, что сказал Иисус в отношении своей церкви? что ты гонишь меня. Он не сказал, что ты гонишь мою церковь, что ты гонишь моих последователей, что ты гонишь моих учеников. Он сказал, что ты гонишь меня. Меня. Понимаете, в чем дело? Поэтому, если Бог Отец что-то решит делать в отношении вас, то в первую очередь обратиться к Иисусу. А знаете почему? Потому что Писание говорит, что дай ему власть над всякой плотью. Поэтому Богу нет необходимости на сегодняшний день лично заниматься нами. Этим занимается Иисус. Бог помазал и поставил Иисуса как главу и Господа Церкви. Ему нет необходимости миновать Иисуса. Иисус посредник. Потому я называю это просто невежество, когда люди говорят о том, что Бог Отец будет что-то делать, минуя Иисуса. Это невежество. Иисус Господь и глава Церкви Божией. Ему дана власть над всякой плотью, и над моей в том числе. Поэтому если Бог и решит что-то делать, а Он уже решил, что делать, то в первую очередь Он будет решать этот вопрос с Иисусом, как посредником, адвокатом, ходатаем, защитником, обеспечителем. Меня лично, как военачальником, понимаете, вот это должны увидеть. Поэтому, когда Бог смотрит на вас, Он видит Иисуса. Понимаете, вот это усвойте. Бог уже видит вас таким, каким Он вас уже сотворил. И Он хочет, чтобы вы начали смотреть на себя Его глазами. Его глазами, не своими глазами, Его глазами. Просто придите к зеркалу, встаньте и представьте, что вы смотрите на себя Его глазами. Даже если это вы сделаете ранним утром. То вы увидите, как помазание сгладит эту прическу, сделает ее красивой. А житницы под глазами удивительно приобретут нужные формы. Вообще как-то морщины исчезнут. Это удивительно будет выглядеть. А кстати, когда мы будем с Господом там, мы получим новые тела. И вы увидите себя таким, каким вы настоящий есть. Потому что сейчас то, что вы видите в зеркало, это то, что было подвергнуто греховному влиянию. Потому очень много есть восклицательных знаков на вашем теле. То ли горизонтальные морщинами, то ли вертикальные. Это все будет заменено. Так что не переживайте, это камуфляж. И враг думает, что мы его, смотря на это тело, которое было подвергнуто его влиянию. Но в духе мы новое творение. Старое прошло, теперь все новое. И уже не я живу. Слава Богу. Хорошо. Вы знаете, если посмотреть на историю с Иовом, немножко вернемся. Но через Новый Завет вы ее увидите абсолютно по-другому. Во-первых, Иов не был рожден свыше. Во-вторых, Иов состоял в Завете, который был только у Иова. Он не состоял в Завете Авраама. Писание говорит о трех заветах. Завет Ноя, завет Иова и завет Авраама. Он не состоял в завете Авраама. Понимаете, в чем дело? Поэтому его завет отличается от вашего завета. И не нужно путать. Но я не буду сильно задерживаться на Иове. Потому что мы сейчас в данном случае говорим не сколько об Иове, сколько о том, что явил Иисус в отношении сатаны. Это очень важный момент. Бог устами апостола Павла сказал: «Не преклоняйтесь под чужое ярмо с неверными, ибо какое общение праведности с беззаконием? Что общего у света с тьмой? Какое согласие между Христом и Велиаром?» Вы знаете, что в Новом Завете слово «Велиар» означает или употребляется как обозначение сатаны? Какое согласие? Если вы будете читать события даже книги Иова через события Нового Завета, то нет согласия. А если вы читаете, ну, ветки, в данном случае книгу Иова, то создается такое впечатление, что Бог воспользовался услугами сатаны, чтобы проверить Иова. Но у них нет согласия. У Бога нет согласия с сатаной. Или какое соучастие верного с неверным. Хотя многие и продолжают думать, что Бог использует сатану и его ангелов. Но это абсолютно противоречит тому же Писанию. У Бога нет согласия. Давайте вернемся к Иисусу. Вернемся к Иисусу. Скажите, что происходило, когда приходил Иисус и молиться за людей. Они исцелялись. То есть бесы выходили. Не оставались там для закрепления урока, а выходили. Знаете, как-то размышляя на эту тему, опять-таки на эту тему, на тему, связанную с тем, что Бог использует сатану или допускает сатану, я посмотрел на это такой, через такую призму, скажем так. Иисус пришел на землю явить Отца, и явление Бога было в благости и милости через исцеление. Получается, Иисус пришел исцелять, а Бог в это время что делает? Допускает. Вообще, я думаю, что им нужно договориться. Это вот так выглядит. Поэтому еще раз напоминаю. Бог помазал и поставил Иисуса главою, Господом, над каждым из нас. И Бог не будет миновать Иисуса. Не будет ни в коем случае. И мы Его тело, тело Иисуса на земле. Тело. Понимаете, в чем говорит? Что касаясь нас или меня, на самом деле касаются не вас, а Иисуса. И если вы будете это держать в своем сознании, то вы поймете, что на самом деле, если к вам подошел сатана и пытается причинить вред вам, то дайте Богу место. Нет общения, я вас дам. Вот в чем дело. А если мы начинаем сами все делать, то это называется идолослужение. Не сотвори себе кумира. Поэтому давайте смотреть на сатану глазами Иисуса. Если вы будете смотреть на сатану глазами Иисуса, вы увидите сатану на самом деле, кем он является. Вы знаете, почему некоторым людям так сложно стать в вере против сатаны? Потому что у них до сих пор в голове мысль, что возможно, его использует Бог. А если есть такая мысль, то она формирует двоящиеся мысли. И Иаков сказал, что человек с двоящимися мыслями не тверд во всех путях своих. И да не думает такой человек получить что-либо от Господа. Вы не можете противостоять тому, кого Бог использует. Вы не можете противостоять тому, кого Бог допустил. Если Бог допустил, как вы сможете Ему противостоять? Вот в чем дело. Потому Иисус, уча иудеев, сказал: то ли признайте дерево хорошим, и плод его хорошим, то ли признайте дерево плохим, и плод его плохим. Ваше отношение должно быть одним. И вам просто придется занять эту позицию. Вы не можете смотреть на Бога через призму сатаны и через призму Божию. Вы можете смотреть на Него только Его глазами. Он есть истина. Хорошо. Поэтому в отношении сатаны мы должны формировать отношение Иисуса. А что сказано об Иисусе? 1 Иоанна 3 глава 8 стих. «Для сего-то и явился Сын Божий». Для чего явился Сын Божий? Чтобы разрушить дела дьявола. Скажите, Он это сделал? Сделал. Значит, они что? Разрушили. Знаете, что особенно я хотел бы отметить, опять-таки, в отношении сатаны? И я думаю, что это намного глубже поможет вам понять именно саму суть, что Иисус сделал, разрушив дела сатаны. Давайте вернемся немножко в книгу «Бытие» и совершим такую экскурсию. Скажите, кем является сатана еще до того, как он стал сатаной? Ангелом, правильно? Ангел – это творение? Творение. Скажите, в чем отличие между творением и Творцом? В том, что у творения ничего своего нет. Это очень важно. У вас нет ничего своего. У вас все дар Божий. У сатаны тоже ничего своего нет. Абсолютно ничего своего нет. Знаете, что для того, чтобы сатане что-то сделать на земле, ему нужны ваши уста и ваше тело. Если вы не дадите ему свои уста и свое тело, он ничего не сможет сделать. Абсолютно ничего. Он творение, слышите, творение. У творения, слово творение говорит о том, что ничего своего нет. Следовательно, у него, как у творения, ничего своего нет. Для того, чтобы что-то у него появилось, ему должны это разрешить. Вот почему Писание говорит, не давайте место дьяволу. А что он делает для того, чтобы разрешили пользоваться либо устами, либо телом? Слушайте внимательно. Давайте вернемся немножко сюда. Когда Бог сотворил естественный физический мир и поместил в него человека, то это было первое явление истины. Скажите, когда на земле появился сатана, а он есть отец лжи, что мог он искажать? Только истину, больше нечего искажать было. Но вы знаете, одна из особенностей истины, что вы не можете ее исказить. Единственное, что вы можете исказить в отношении истины, вы не можете. Что он может исказить в отношении истины? Это знание о ней и знание о ее применении. Поэтому все, что делает сатана на сегодняшний день на земле, и это касается нас тоже, как творений Божьих, рожденных свыше, это то, что он искажает знание о Божьем и знание о применении Божьего. О самом Божьем он исказить не может. Он не может исказить закон Духа жизни. Он не может исказить Слово Божие. Он не может исказить, но он искажает знание. Как он исказил первое? Первое знание об истине. Подлинно ли сказал Бог? Он поставил просто под сомнение. И все. Просто под сомнение. И все. Для того, чтобы блокировать понимание и блокировать принятие, нужно просто поставить под сомнение. То есть достаточно просто прийти на начало служения и сказать, ну, я сомневаюсь, что он скажет что-то полезное. Все. Этого человека в зале нет. Гораздо мудрее будет сказать, интересно, что он скажет, и я проверю это через Писание. Писание написано, глупый устами приткнется. То есть он еще не начал, уже закончил. Все. То есть он будет просто сидеть в зале. И он будет относиться, согласно к Писанию, к тем 75% почв, которые не принесли урожая. К 25% он не попадет. Он либо одна из почв каменистая, тернистая или еще какая-то. Все, он блокирован. Я просто показываю вам, что никогда не торопитесь говорить «нет». Позвольте Духу Святому поработать с вами. Поработать. Еще раз возвращаемся к сатане как творению. Никогда не рассматривайте сатану как творца. «О, он такое в моей жизни наделал». Как он это может наделать? Не, наделать он что-то там в уголочке может. Но так наделать он не может. Для того, чтобы что-то наделать в вашей жизни, нужно обладать творческой силой. А творческая сила – это ваши уста. Единственное, что он может сделать, это заставить вас что-то сказать. Вы сказали, и стало так. А потом вы сказали, это сатана. Но ты можешь узнать через кого? Как? Пойди в зеркало. Если вы не дадите ему свои уста, если вы не дадите ему свое тело, он абсолютно бессилен. Абсолютно. Как сказал Иисус в Гефсиманском саду, вот идет сатана, но во мне ничего не умеет. Писание говорит, не давайте место дьяволу. Это ангельское существо. Если раньше он был ноль, то теперь он два. После креста Иисуса. 2:0. Все. Поэтому не замыкайте на него свое внимание. О, брат Олег, я постоянно воюю с сатаной. Зачем? Есть те, кто призваны с ним разбираться. Они этим занимаются. Твоя часть и твои разборки с сатаной будут сводиться к одному. Через послушание ты не дашь ему места. Послушание Богу – это самое сильное оружие, которым вы можете противостоять сатане. Конечно, я не говорю ни в коем случае, что Слово Божие меньше. Слово Божие есть Бог. Поэтому Иисус противостоял сатане Словом Божьим. В послушании. В послушании. Слушая некоторых верующих, такое создается впечатление, что сатана – это неуправляемый, неконтролируемый небо. О, вы знаете, что сатана наделал в моей жизни. Я знаю, что он может наделать, потому что Писание говорит «украсть, убить и погубить». Но не говорите так о нем, как будто вы не можете с ним разобраться. Вот в чем дело. Никогда не говорите о нем, как будто он тот, на кого нету права. О, как с ним справиться, я прямо не знаю. Ну вот и ответ. Ответ прямо вот. Твое невежество не говорит о том, что на него нету права. Гибнет народ Божий не от сатаны, а от недостатка знаний. Но недостаток знаний – это не отсутствие знаний вообще. Потому у нас есть знание о том, какой успех имеет сатана. Но нам нужны знания, какой успех имеет Иисус. И если мы будем обновлять свой разум истиной, то очень быстро в вашем разуме место сатане не останется. А если ему место не будет здесь, то ему места не будет и в жизни. Потому процесс обновления разума – это не предложение, это следующий этап после рождения свыше. Если после рождения свыше верующий не обновляет свой разум, то кроме его никто не будет знать, что он верующий. Это останется тайна, сокрытая от веков и родов. И ему придется периодически говорить всем: я же верующий. Иначе никто не увидит. Его жизнь такая же, как и у всех неверующих. Но чтобы тайное стало явным, потаенное вышло наружу, Иисус говорит: никто, не зажегший свечу, не ставит ее под кровать. Но она подсвечена, чтобы она светила всем. Слово Божие есть истина. Истина, которой нужно обновлять свой разум. И если вы будете обновлять свой разум истиной, и ничего кроме истины, а я уже говорю и об Иисусе, о Его путях, о Его методах, то ваша жизнь станет светом. И все заметят, что у вас что-то не так. Конечно, они предложат вам либо глываху, либо еще что-то. Они скажут: вы блаженны какие-то, странные. На самом деле странные не мы. На самом деле понятно, кто странный, но не рассказывайте им об этом. Они все равно не поймут в свете своих странностей. Поэтому не пытайтесь их убеждать о том, что они ошибаются. Это и так ясно. Поэтому давайте внесем определенную ясность. Никогда не спорьте с сатаной. Никогда не пытайтесь ему что-то доказать. Давайте вернемся к Иисусу. Как Иисус разговаривал с сатаной? Он его убеждал? Нет. Он ему что-то доказывал? Нет. Он оправдывался перед ним? Нет. А что он сказал? Написано. Если читать не умеешь, то написано. Уж сильные разборки, да? О, сатана, я противостою тебе, я сражаюсь с тобой, Он говорит: ну давай. Поправь только памперс, а так, в принципе, выглядишь как воин. В Писании написано: облекитесь во все оружие Божье. Не ваше, Божье. Просто облекитесь в него. Примите его верой и облекитесь. И когда вы облеклись от все оружие Божие, вам не нужно сражаться с сатаной. Вам нужно просто достать меч, который есть Слово Божие, и постучать по земле, и дать ему понять, что ты прах, и твое место, и твоя кухня вон. Иди и кушай. Все. И так же самое в отношении своей семьи, в отношении своих детей и всякое место, где вы находитесь. Не надо ему доказывать что-то, а рассказывать и убеждать. Сатана, я противостою тебе. Он знает, чем вы ему противостоите. Не надо и проповедовать ему Евангелие. Ваша часть – сделать то, что сделал Иисус. Не многословить, а конкретно сказать. И все, точка. И не подвергать это сомнению, потому что не вашим именем. Протолек, я сказал, но я ничего не чувствовал. А что ты должен был упасть? Ему сказал, ты упал. Не ждите чувства. Наша брань не против плоти и крови. Не против плоти и крови. Брат Олег, когда я молился за него, он даже не дернулся. Ты считаешь, что когда кто-то выходит из кого-то, тот должен обязательно дергаться. Ну, я так видел. Видеть – это еще не значит, что именно так это должно быть всегда. Все, ты сказал во имя Иисуса? Да, точка. Точка. Даже если ты ничего не видел, ничего не дергалось, и все вроде бы остается прежним, все, точка. Я сказал во имя Иисуса, точка. Вот и все. То есть определенные вещи, которые нам нужно развивать. Конечно, Иисус – это яркая демонстрация того. Яркая демонстрация того. Поэтому вы можете изучить все места Писания, связанные с тем, как Иисус разбирался с сатаной и его служителями. И вы видите, это не многословие. Не многословие. Ну, есть чуть-чуть больше текст, чем написано. Сколько вас? И как имя тебе? Все. Нас легион, и вот и весь разговор. Идите в свиней. Вот и все. Так что и в этом плане мы должны занять такую позицию. Не многословить. Но если вы не знаете, как с ним разбираться, опять-таки попросите у Бога мудрости. Просто попросите. Господь, в чем я виновен? Где я дал место и позволил ему забить крючок мне на спину? Скажи мне, Дух Божий. Дух Божий с удовольствием вам скажет, что крючок в твоей спине – это твое непрощение. Это твоя обида. Это твое. Поэтому разберись с этим, а если нет крючочка на спине, не за что прицепиться. И он просто сам отпадет. Незаслуженное проклятие, что? Не сбудется. Потому он отпадет вместе с крючочком. Главное, чтобы вы не продолжали думать, как будто крючочек есть. Его нет. А почему, брат Олег, я чувствую что-то на спине? Удивительно, знаете? Удивительно. Слава Богу, с братьями и сестрами никогда не соскучишься. Всегда есть свежая радость в Господе. Иногда, как послушаешь, думаешь, удивительно просто. Хорошо. Итак, Иисус пролил свет и продемонстрировал истинное отношение к сатане и к его ангелам, изгоняя их. Он готовил им путь куда? В ад. Пойдя на крест и пролив свою кровь, заплатив цену за грехи мира, Иисус лишил сатану власти над детьми Божьими и открыл ему путь куда? В ад. Открыл ему путь в ад. Сейчас Иисус, как Господь и глава Церкви Божией, дает власть над сатаной и над его ангелами всякому верующему в силу его крови, имени, слова и духа. Каждому верующему дана власть над сатаной и его служителями. Опять-таки, всегда помните, что применяя власть, важно занять послушание Богу. Если вы применяете власть Божию, вы не можете ее применять, когда вы не послушны тому, чью власть вы используете. Поэтому, если вы решили разобраться с сатаной, рекомендую для начала уделить время молитве покаяния и помыться баней водной посредством слова. Ну так. А вдруг где-то запачкался по ходу. Я просто даю вам такие простые советы. Еще раз напоминаю. Применение Божьей власти важно в послушании. С сатаной не нужно спорить, его не нужно убеждать, ему не нужно рассказывать. В отношении сатаны и его служителей разговор должен быть короткий, как говорил Иисус. Написано. Пусть вместо нас с ним говорит Слово Божье. Писание говорит, противостаньте дьяволу и убежит от вас. Иакова 4:7. Сатана и его ангелы не состоят в завете с Богом или не состоят у него на службе. Он не будет являться или не является непреодолимой проблемой, но для новозаветных верующих Иисус Господь. Также и над сатаной, и над его ангелами. Вы знаете, что Иисус Господь над сатаной? Он господствует над ним. Господствует над, слышите? В Писании написано, что мы его тело. А если он над, то значит, где сатана? В наших ногах. Он над. И Писание говорит, доколе враги не будут положены подножье ног его. А кто его ноги? Его тело. А кто его тело? Мы. Поэтому Иисус Господь над. И дал вам это право господства над. А мы его тело. Детям же Божьим не нужно просто давать место сатане в своей жизни и возрастать в любви Божьей. Возрастать ежедневно и укореняться в любви Божией. Это очень важная часть, чтобы не давать места сатане. Давайте еще раз напомним. Второе явление истины. Мы сейчас будем завершающий проходить момент. Второе явление истины непосредственно явлено через рождение Иисуса и в его земном служении. Земное служение Иисуса очень важная часть того, что явилось и записано в четырех Евангелиях Нового Завета. очень важная часть. Поэтому вы можете сесть и дальше продолжать изучать этот аспект, связанный с истиной. Не только над тем вопросом, который мы рассмотрели на встречах здесь. Вы можете сами исследовать другие вопросы. Абсолютно другие вопросы. Просто везде в своей Библии отметьте, где Иисус говорит, о чем говорит, как говорит, о ком говорит, что говорит. И подведите, допустим, красным карандашом, лучше карандашом, чтобы он не пропитывался насквозь. И изучайте это. Просто изучайте для себя. А почему вы изучаете для себя? Потому что вы изучаете о себе. На самом деле вы все узнаете о себе. Скажите, как вы можете такое говорить, что изучая Иисуса, я все узнаю в себе? Давайте еще сделаем эту параллель. Согласно Писанию, Бытие 1 глава, Бог сотворил нас по своему образу и подобию. Согласно Писанию, посланию к Тимофею, Бог явился во плоти. Согласно Писанию, Бытие 1 глава, мы сотворены по Его образу и подобию. Значит, Бог явился во плоти, являя истинный образ и подобие человека. Значит, изучая Иисуса, я изучаю себя. То, каким я есть истинный. Я не изучаю просто кого-то. Я изучаю то, кому мне нужно подражать, чтобы стать тем, кем я являюсь. Поэтому еще раз напоминаю, изучая Иисуса, вы изучаете на самом деле себя, то, кем вы есть. Поэтому не говорите, вот такой у меня характер, принимайте меня таким, как я есть. Ваш характер – это любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, верность, кротость, воздержание, умение владеть собой – это ваш характер. Брат Олег, что-то он во мне не выплескивается. Я сейчас сказал то, к чему надо простираться, над чем нужно работать. Но это уже сверхъестественный, естественный характер вашего духа. Характер Божий. А то, о котором вы говорите, это то, что в вашем разуме. Привычная и обычная реакция. Но это не вы. Это не вы. А кто же? Это ваш прежний господин. Сатана? Конечно. Поэтому Бог говорит, подражайте Богу, как чадо возлюбленное. То есть уделите время тому, чтобы в своей Библии провести глубокое исследование Его, тем самым себя. Тем самым себя. Поработайте с этим. Пусть в вашей Библии не будет ни одной склеенной странички от глубокого изучения. Потому что некоторые Библии берешь, смотришь на них, а такое впечатление, как будто ее только купили, а он уже 10 лет, Господи. О, брат Олег, она такая святая, что я даже к ней не прикасаюсь. Но это стало отражаться и на тебя. Ты уже выглядишь, как эта обложка. Понимаете, Библия не для того, чтобы вы к ней не прикасались, а для того, чтобы ее содержимое отражалось в каждой сфере вашей жизни. Чтобы та истина, которая написана в Слове, чтобы она проявлялась в вашем мышлении, в ваших словах и в ваших действиях. Никто не ставит свечу под кровать, а оставит ее на подсвечнике, чтобы она светила всем. Поэтому давайте доставим эту свечу, которая есть Иисус, это есть истина, явленная во плоти, достанем и просто вложим ее как стандарт и образец вот сюда, чтобы было с чем работать, вот сюда. Я ни в коем случае не упраздняю сейчас важности и значимости Иисуса, как в Его небесном служении. Но Иисус пришел, и одна из частей, которую мы будем изучать на следующей встрече, это именно то, чтобы мы вложили Его, как Он думал, как говорил, как поступал, все это вложили в свой разум, чтобы наш ход мысли больше никогда не основывался на том, что вложил сатана. А в нашем разуме либо находится сатанинская ложь, либо Божья истина. Середины нет. Вашего там нету. И моего нету. Потому либо ложь, либо истина. И слава Богу, что при помощи истины стала очевидна ложь. И это уже помогает. Поэтому общаясь с людьми, в свете истины видно, где ложь. Вы знаете, что ложь никогда не ведет к миру. Она всегда приводит к конфликту. А истина всегда ведет к миру, потому что в истине нет конфликта. В истине нет конфликта. В истине есть любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, верность, кротость, умение владеть собой, в истине есть Бог. Поэтому всякий, живущий в истине и ходящий в истине, всегда стремится к миру. Это его уже естественный характер. Мир, помочь, наставить. И даже если кто-то не слушается, он с ним не воюет. Он просто идет, как Иисус, проходя мимо. Просто идет и делает свое дело. Поэтому еще раз напоминаю, есть тот, кто вы в духе истины. И молитвенная комната – это место, откуда вы можете это извлечь. Вы не можете это извлечь из разума. Вы не можете сделать себя таковыми. Вы не сможете, у вас не получится. Но Дух истины наставит вас на всякую истину и возвестит вам вас самих, будущее, то, кем вы являетесь на самом деле. Поэтому пусть молитвенная комната станет местом, не где вы Богу рассказываете, а где Бог рассказывает вам. Не где вы Бога просите, в чем вас благословить, а где Бог вам откроет, в чем вы благословлены. И пусть не вы ведете Духа Святого в молитвенной комнате, пусть Он ведет вас. И тогда действительно Бытие 1-2 глава станет для вас местом откровения, где вы просто увидите себя в творении. И Бога Творца через себя. Это слава Богу, приходит покой. Хорошо, давайте поблагодарим Бога за Его мудрость, за Его истину. Потому что каждому из нас не нужно ничего придумывать. Знайте, что в вашем духе есть соответствие вас. Так что то, что вы видите на фотографиях, в детстве с галстуком, там, значками разными, то, что вы видите себя, кем вы себя видите на фотографии, это на самом деле далекая имитация. Это не оригинал и не копия. Это очень далекая. А истинный вы – это в духе. И давайте уже закончим партизанщину. Пусть все увидят, что там же в вашем духе. Давайте уже будем делиться тем, кто в нас. Поэтому, встречаясь друг с другом, будьте тем, кто вы в духе. Тем, кто снаружи, мы и так знаем, какие мы. Давайте будем теми, кто мы в духе. Хорошо, давайте поблагодарим. Дух Святой, Дух Истины – это Дух, который с каждым из нас. И знаете, какая воля Божия, какое огромное желание Божие, чтобы закончился эксперимент. Бог знает, как мы устаем. В Писании написано, что претерпевший искушение, искушаемый может помочь. Бог знает, как мы устаем. Бог знает, как мы устаем в суете, в бессмысленности, в бесполезности, в этих экспериментах. Но для того, чтобы они закончились, каждый из нас должен стать в его руках, как глина. Как глина. Он хочет слепить вас тем, кем он уже вас знает. Но если вы уперты, а я так считаю, я так думаю, ну значит, вы еще не пришли к горшечнику. Просто не пришли. Но все, что в мире, будет ломать. Просто ломать. Поэтому вошли в молитвенную комнату, и пусть он вас ведет в молитве. Приходите туда с чистым листиком бумаги. Все равно же вы не знаете, о чем молиться. Почтите Господа. Возьмите чистый лист бумаги. И просто скажи: Господь, все, что ты скажешь, я запишу. Все, что ты скажешь, я сделаю. Все, что ты скажешь, я скажу. Направляй, веди меня. И прекрасный тандем. Бог Творец, и ты творение. И что ты свяжешь на земле под его водительством, то уже связано на небе. Просто Бог тебе скажет, что он связал. А ты просто скажешь: связываю. Если двое согласятся, будет им все, чего не скажут. Потому ему нужно ваше согласие, потому что без вашей воли он ничего не может делать. Он любит вас. Он любит вас. Хорошо, давайте поблагодарим. Отец, мы благодарны Тебе. Спасибо Тебе за истину. Мы так благодарны Тебе за то, что Ты пролил свет на каждого из нас. И пролил свет на эту землю. Открыл каждому из нас истину свою. Открыл каждому из нас себя. Открыл каждому из нас то, каким Ты сотворил. То, каким Ты видишь. То, каким Ты утвердил. То, каким должно быть все. Спасибо Тебе за Твое Слово. Мы так благодарны Тебе за Твое записанное Слово. За Твою записанную истину, который помогает каждому из нас навести порядок в жизни, начиная с порядка в голове. Спасибо Тебе, Дух Святой. Спасибо Тебе, Дух Святой, за Твое терпение. Спасибо Тебе за Твою милость, которую Ты являешь к нашим глупостям. которые мы еще иногда совершаем. Мы просим Тебя прощения, прости, Дух Святой, и просим Тебя. Если мы совершаем какие-то ошибки, помоги исправиться. Наставь, надо обличи во имя Иисуса. Помоги не укрепляться в этих ошибках. Помоги их не оставлять незамеченными. Помоги навести порядок. И, Отец, я молюсь в молитве согласия с каждым присутствующим, чтобы в жизни каждого присутствующего было все истинное, ничего кроме истины. Чтобы вся суета, вся бессмысленность и бесполезность, которую мы сами допускали в свою жизнь, чтобы она духом истины была просто убрана. Чтобы был наведен Божий порядок. Чтобы был проведен Божий субботник во имя Иисуса. И всякая суета, бессмысленность были убраны во имя Иисуса. Да не будет их в нашей жизни вовеки. Мы верим в Тебя, Дух Святой. Мы верим в Тебя, Дух Истины, что Ты пришел в нашу жизнь, чтобы наставить нас на всякую истину. И мы уповаем на Тебя. Дух Святой, мы уповаем на Тебя. Мы верим, что Ты знаешь, как дать направление мыслям. Мы верим, что Ты знаешь, как дать направление словам. Мы верим, что Ты силен дать направление мыслям и словам. Мы верим, что Ты силен направлять и управлять, чтобы каждый наш день наполнялся истиной Божией во имя Иисуса. И мы верим, Иисус, что Ты помазан Богом быть Господом над каждым из нас лично. Мы верим, Иисус, что Ты помазан, и Ты имеешь силу дать направление в нашей жизни, в каждой сфере. Иисус, мы уповаем на Твое имя. Мы уповаем на Твое записанное слово. Мы уповаем на Твой дух. Мы уповаем на Твою кровь. Мы держимся за них всем своим естеством и верим, что Бог наш силен. Силен навести порядок в жизни каждого из нас. Мы жаждем этого порядка. Мы ненавидим суету, бессмысленность и бесполезность. И мы верим, Иисус, что Ты, начавший в нас доброе дело, совершишь его. И каждый из нас будет стоять пред Господом, таким, как Бог хочет видеть каждого из нас лично. И, Отец, я молюсь в молитве согласия, чтобы Ты Духом истины наставил каждого присутствующего на истину Твою, возвестил их будущее и просветил очи сердца их, дабы они познали, в чем состоит надежда Твоего призвания для каждого из них. И пусть Иисус станет для них краеугольным камнем в мыслях, словах и действиях. Пусть все будет Его глазами и через Его уста. Спасибо Тебе, Отец, за это откровение. Спасибо Тебе за это откровение, которое поднимается в их духе. Откровение об стандарте и образце духовного творения человека. Иисус, спасибо Тебе, Иисус. Мы верим, что Ты силен. И мы благодарны Тебе за Твое небесное служение, которое прямо сейчас совершалось в духе каждого из нас, в душе каждого из нас. И мы верим в теле каждого из нас во имя Иисуса. Мы верим, Иисус, что Ты помазан и поставлен Богом. Чтобы каждый из нас имел Божье небесное обеспечение для каждой сферы. Поэтому прямо сейчас, Иисус, соединяясь с небесами, мы высвобождаем свою веру через свое семя веры, которое Бог дал нам для сеяния и дает обилие посеянным. Мы благословляем свое семя веры и говорим стократный урожай для обеспечения воли Божьей, Его плана, Его намерения. Поднимайся, приходи. Приходи в житницы, приходи в кладовые, плод земли, будь обилен и сочен. Мы принимаем Божье небесное обеспечение. Так приходит оно от всех краев земли во имя Иисуса. Спасибо Тебе, Иисус. Спасибо Тебе за небеса на земле. Спасибо Тебе за Твое обеспечение. И да утверждается завет Твой. Насилие Твое во имя Иисуса мы принимаем. Мы принимаем благодарение небеса на земле. Спасибо Тебе, Иисус, за Твой порядок, который Ты наводишь прямо сейчас, сокрушая всякие узы тьмы и суеты. Спасибо Тебе за свет великий, который воссиял. И в свете Твоем мы видим свет. Спасибо Тебе за Твою истину. Мы любим Твою истину. И да будет в нашей жизни все истина и ничего, кроме истины. Да, Господи. Мы просим Тебя во имя Иисуса, и мы принимаем, что Дух истины господствует в каждой сфере нашей жизни. Спасибо Тебе за небеса на земле и за Духа премудрости и откровения, который направлял нас в сегодняшнем служении, как потоки вод, и делая нас способными понимать и принимать несравненно больше того, о чем мы просили или о чем помышляли. Мы благословляем Тебя, Отец, благословляем Тебя во имя Иисуса и благодарим Тебя за Твою истину во имя Иисуса. Аминь.